Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И у нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. Отец Алексей, добрый день.
Добрый день, Ксения, добрый день, друзья.
Сегодня 31 декабря. Совсем скоро новогодняя ночь. Кто нас слушает в 8 часов вечера, так уже вот совсем-совсем скоро будут бить куранты 12 часов, кто слушает нас днем, у тех времени немножко побольше, а кто слушает нас ночью, очень может быть, что кто-то слушает у нас повтор после 2 часов ночи, то тех уже можно поздравлять с Новым годом. Вот в эти дни мы будем друг другу говорить с Новым годом, с новым счастьем. И несмотря даже, наверное, на то, что многие из наших слушателей, может быть, очень скромно будут отмечать Новый год, поскольку это рождественский пост. Но, тем не менее, наверное, большинство как-то все равно когда этот день для себя отметит. Или в кругу семьи, реже, наверное, в кругу друзей православные отмечают. Кто-то в храме отметит на молебне новогоднем и пойдет домой спать. Но так или иначе, в этот день каждый человек слышит вот это выражение «С Новым годом, с новым счастьем», вот эти добрые пожелания. И для большинства, наверное, из нас приближение Нового года – это приближение какого-то чуда. С детства вот это ощущение у нас осталось. Какие у вас воспоминания, отец Алексей, может быть, детские, прежде всего, связаны с новогодним временем? Вот советское время, советский ребенок. Чем для вас был Новый год и какие, может быть, новые годы, новые года вам запомнились больше всего?
Я ничего не помню. Ну, в том смысле, что конкретно. То есть я не могу вспомнить, что вот было Новым годом такого-то года. Вот, но у меня впечатление от Новых годов, знаете, такое очень четко черно-белое, раз. Но с сильнейшими слов вкрапления не подходит, но тем не менее вкрапления каких ярких цветов. Серебряного, ну, просто снег там этот, как его называют, дождь, мишура всякая разная. А вот какая-нибудь там красная до невозможности, зеленая.
Ну, то есть, гирлянды-то елочные.
Ну, да, я про то и толкую как раз. То есть вот такого рода впечатления. То есть ничего не помнишь, но ярко, хорошо, прекрасно.
Подарки.
Я не помню подарки. Я не помню ни одного подарка, но я всегда их ждал. Ну вот и всегда это был... У меня там в скорости еще дни рождения, поэтому, так сказать, все. Это зимние каникулы одновременно, поэтому это время такое счастливое совершенно. Оно не совсем от подарков, конечно, зависело, но подарки это хоть и почти необходимое, и важное состояние. Но оно очень приятное, да. Я до сих пор жутко люблю Новый год. Это при том, что... Ну, действительно, я все-таки повзрослел, вот, но у меня Новый год это такой, ну, праздник, он, видите, он безобидный такой этот праздник, он не связан с какими-то очень тяжелыми, хоть и радостными переживаниями, как 9 мая, да, вот, потом он такой детский, вот, он не как это слово такое, не напряжный, я же не хожу там Дед Морозом там и тому подобное, то есть как-то оно все хорошо. Эти самые свечки всякие горят, елочка стоит. Ну вот, хорошо, снежок падает. Ну, по крайней мере, пока на Урале так.
Вы отмечаете своей многодетной, теперь уже семидетной семье, отмечаете Новый год всегда или его отмечали? Не было ли какого-то периода такого неофитского, когда Новый год был у вас в семье под таким запретом, что ли?
Да нет, я всегда отмечал, вообще, в принципе, всегда, то есть не было такого, как сказать, года, когда я не радовался бы Новому году, то есть у меня этой проблемы, что так, я бы не буду отмечать Новый год, не было никогда, то есть как-то я по этому поводу мимо прошел такого кладезя всяких интересных выпендрежей. Можно же, так сказать, было там как-то Новый год не отмечать, там сидеть день в сторонке. Нет, нормально. Ну, другое дело, что, может быть, слово отмечать, оно такое, как это, многоплановое. Может, какой-нибудь человек думает, что отмечать это... Ну, и потом внезапно обнаружить себя в Ленинграде, наверное, нет. Ну, вот, и как бы в семье тоже у нас такого не было, что вот так вот. Поэтому, может, мне проще было. Видите, у каждого, наверное, опыт праздника разный. Если праздник сильно связан с тем, чтобы накуролесить, то у меня такого не было, поэтому мне, наверное, было проще всегда понимать, что праздник – это вот такой вот он, а не такой, что… Не, я почему видал такие праздники, когда человек так широко праздновал, как так, что у него к концу праздника, там, через месяц, например, обнаружилась гвоздь в голове, и сам он обнаружил себя где-нибудь в Абиджане каком-нибудь. Ну, я так утрирую, конечно. Так, поэтому мне проще, наверное, было, чем всем остальным каким-нибудь людям, которые видели, как отмечается праздник, так что душа свернулась и развернулась. Вот.
А сейчас как у вас в семье отмечается Новый год? Есть ли вообще для детей, существует ли Дед Мороз, например?
Дед Мороз – это важная составляющая этого праздничного мероприятия. Обыкновенно кто-нибудь все-таки приходит в качестве Деда Мороза. То есть я сам Дедом Морозом никогда не выступал, тем более, что меня дети все-таки знают, узнают. А так было пару раз, я сам восхитился некоторыми Дедами Морозами, волонтерами такими. Но они и без соответствующего облачения временами походят на Дедов Морозов. Не то, что у них борода, там еще такое, а просто они такие румяные, бодрые, высокие. Поэтому да, я некоторые Деды Морозов помню. Ну, в принципе, сейчас у меня дети там пишут всякие разные там письма Дедам Морозам, ну вот, с соответствующими пожеланиями. Ну, вообще, в принципе, ждут, там, подарки всякие заказывают. А, как отмечается? Да, все очень просто. Какая-нибудь елочка стоит, там, огни мелькают, там, значит, свечи зажжены. Какой-то специальной программы нету. Каждый год оно еще и меняется. Все-таки народу много, у них у всех еще разные графики, поэтому кто-то в это время уже честно спит, кто-то не спит. Ну, это же все полночь. Кто-то, короче говоря, умаян жизнью, кто-то нет. То есть хорошо. Так, тихо, мирно, крик стоит какой-нибудь, кто-нибудь там что-нибудь пролил, да, что-нибудь, да, значит, не так нарезал. Все очень хорошо.
То есть никакого противоречия в сознании детей между Дедом Морозом, что это не языческий персонаж, там, и так далее. До сих пор ведь у многих православных родителей вот это есть. И такое подозрительное отношение к Новому году, как к чему-то такому непонятно из какой сферы взятому и какому-то, как сказать, невоцерковленному какому-то.
Ну да, но не знаю, у меня еще такой проблемы не было, и у нас в храме такой проблемы, ну, мы не сталкивались, я не сталкивался, по крайней мере, что прям все так жутко переживали на предмет Деда Мороза, потому что часть людей, наверное, уже в Деда Мороза не верит, которые там постарше, а часть, которые могут внимательно относиться к нему, их родители по этому поводу как-то не третируют и не говорят, знаешь, Вася... Дед Мороз – это языческий персонаж и все такое прочее. Да нет, такого нету. И я, в принципе, с этим вот именно в своей церковной жизни сталкивался, но очень мало. И всегда это у меня было такое на периферии, воспринималось как некоторая маргинальность. И не знаю почему, потому что, ну, я, во-первых, и Дед Мороз языческим персонажем особо не воспринимал никогда. То есть Дед Мороз, он же безобидный совершенно, он добрый. А вот он даже не этот самый... Не эльф какой-нибудь там, или если пользоваться английскими какими-то параллелями, он нормальный. Он вообще, судя по всему, либо ангел для светских детей. Ну, они же тоже должны были праздновать как-то, да? Вот. А их жалко же, что они остаются-то без Рождества, хоть как-то. Понятно, что как легально не придешь, вот, но нелегально. Пробраться можно, вот он и пробирается.
У меня такое ощущение, что Новый год стараются как-то искусственно приблизить. То есть уже чуть ли не в конце ноября, в самом начале декабря уже смотришь, по улицам разгуливают всякие промоутеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, раздают всякие флаеры. Везде буквально, я говорю, чуть ли не с конца ноября начинают появляться гирлянды, в магазинах уже вывешиваются. И как будто стараются убыстрить хоть времени, и вот чтобы поскорее этот день настал. Нам хотят побыстрее, пораньше продать Новый год. Совершенно справедливо. Ну, да. Вот Я сейчас, может быть, смутно помню, но мне кажется, что вот советский Новый год, да, наши, во времена нашего детства, скажем так, не советский, потому что праздник-то не идеологический абсолютно, а так скажем, во времена нашего детства, он наступал как-то очень незаметно. Он какой-то был ненавязчивый, незаметный, скромный, и в нем вот этого вот трескучести и яркости до такой степени, как сейчас, в нем не было. Вот у вас есть какое-то объяснение вообще, почему так происходит? Кроме банального, что это вот маркетинговый ход там и так далее, а вот еще, может быть, на философском уровне, почему так вот люди все раньше и раньше пытаются начать уже думать о Новом годе, правда, как-то его чуть ли не начинать праздновать уже, да, кстати, праздновать корпоративы иногда уже, чуть ли не в начале месяца у людей на работе, новогодние. Поэтому Новый год, он начинает растягиваться чуть ли не с конца осени уже начинается.
Ну, тут очень много всего, я специально по этому поводу не думал. Да, во-первых, это попытка продажи, вот, ну, это правда. В конце года, в начале года продается Новый год и Рождество, так называемые зимние праздники, потом, значит, дальше надо что-то продавать, дальше, поэтому это на нас довольно сильно влияет. Рынок, в плохом, наверное, все-таки смысле. Ну, вот. Потом советское общество, оно все-таки было более ориентировано на труд, как ни крути. А вот насколько это было реально по жизни, это второй вопрос, но тем не менее, там всякие великие стройки, вот, рабочие, там, не знаю, колхозницы, все такое прочее. А вот. И поэтому вот, раз труд, то значит ты с утра 31 декабря еще трудишься изо всех сил, там, да. И только ближе уже к концу, прибежав там со смены, да, вот по пути забегаешь там за всякими мандаринами, там, апельсинами и так далее. Ну, конечно, раньше это все, но вот в принципе так, и поэтому...
Ну и потом эти мандарины и апельсины надо было еще достать, в этом тоже было некоторое волшебство, ну, повезет, ну, ты да. достанешь, это раз в год буквально там
да,
бывало.
Да, теперь-то мы еще момент какой, что мы привыкли же к тому, что у нас... Круглый год в магазине мы покупаем всякие разные фрукты, овощи, это даже это все-таки не так было. То есть запах апельсинов и мандаринов, это же, или ананаса, допустим, еще, который не каждый Новый год там был, да, это же ого. Вот даже газировки какой-нибудь, это же само слово уже много значит. Знаете, помните такие стихи «Мороз воевода дозором обходит владения свои», помните, да? Вот. Это же понятно же, о чем речь идет, что он где-то там в этих владениях, у него должна быть скрыта газировка под названием Буратино, например. Ну, скорее всего. А сейчас, ну, даже если я это слышу, ну, так у меня газировка, я хоть когда могу купить, любую причем, в числе Буратино. Вот, и поэтому тут момент за радости присутствует, вот, и потом некоторое устремление общества на то, чтобы отдыхать, всяко разно. Я не говорю там плохо или хорошо, просто вот так есть. А пожалеет себя больше, так сказать, и что сейчас проблем много всяких разных, там, психологических, значит, еще каких-нибудь. То есть люди как-то стали к себе, не говорю к другим, но к себе относиться внимательнее, конечно же. А вот, там, лелеет себя всяко разно. Это означает, что хочется всегда устроить себе праздник. Вот. Но это вот если ругаться. Вот. А еще почему, может быть, это самое происходит? Многие люди советские, вот, и возможность, поскольку есть, они все равно помнят свой детский Новый год. И если раньше, может быть, у них не было, и у всех, у значительной части, вернее, народа, все-таки новогодние переживания и общедетские переживания довольно мирные, ну, не военные, скажем так, ну, вот. Ну, в принципе, наверное, у большинства людей детские переживания, они хороши. Не у всех, но у большинства. А возможность есть сейчас какая-то, и организационная, и материальная, и какая угодно. А вот этот праздник как-то возобновить. Ну, и в свою пропорцию люди пытаются возобновить этот праздник, в том числе, если есть возможность, почему не с ноября, например, это делать. Ну, вот. Другое дело, что всякий знает, что чем ты больше праздник размазываешь, тем он становится тоньше и похожее на будни, но это уже другая сторона.
А в чем вообще, по-вашему, феномен праздника Новый год? Ведь так вот, если вдуматься, это абсолютно иррациональная какая-то радость. Ну, Прошел еще год, значит, мы на год стали старше, значит, мы на год ближе к старости, к смерти, а мир на год ближе к его концу. И вообще все, так сказать, идет не в лучшую сторону. Чему, спрашивается, радоваться, что отмечать? Вот здесь какая-то, по-моему, загадка.
Нет, ну как же, тут же даже надежда, человек говорит, вот Новый год наступил, я Новый год прожил, фух. Да, теперь Новый год наступает. Вот.
И рациональность в том, наверное, что с детства человек помнит, что в большинстве случаев вот эти надежды, которые ты питаешь на то, что в Новом году случится какое-то чудо, какое-то волшебство, там ты встретишь человека, которого ты ждал всю жизнь, там, или ты поступишь туда, куда ты хочешь поступить, или там выздоровеет кто-то близкий тебе от какой-то тяжелой болезни. Чаще всего все-таки в большинстве случаев заканчивается разочарованием. То есть человек уже там к 30-40 годам, он накапливает уже опыт какой-то, разочарование, что надежда, ну, это вещь такая, надежда ненадежная. Вещь, что вот праздновать эту надежду и каждый раз вот так вот сидеть и ждать, что вдруг в новом году, почему-то именно после 31-го, почему-то вдруг волшебным образом все в твоей жизни изменится. Но ничего ведь не меняется, и все это прекрасно понимают. Если не происходит никакого там внутреннего чуда, связанного с какими-то религиозными переживаниями, то чаще всего все остается так же, как было. Человек просыпается на утро и понимает, что вот он 1 января, иногда такой серенький снежный денек, иногда даже и не снежный у кого-то в каких-то регионах. И вот оно все начинается, все это снова на работу, или снова в школу, или снова все заново, вся эта тягомотина начинается, серые будни. И тем не менее, каждый год перед Новым годом вот это ощущение приближающегося чуда, надежды. Как это объяснить?
Ты утром 1 января выходишь во двор, часов в 9, там никого нету, там никого нету, да, и перед тобой, ты понимаешь, открыто, я не помню, да, когда там зимние каникулы заканчивались, и перед тобой открыто столько возможностей, то есть ты вот 1 числа, понимаешь, что сейчас тихо, вот никого нету, ну, кроме таких же, еще каких-нибудь таких же товарищей, но понимаешь, что надежды полон мир. Почему? Ну, потому что все хорошенько, наверное, отдохнули, чего-то съели, послушали, сейчас все спят, почивают. И ты один не спишь. У нас же прекрасно, 1 января с утра. Потом, да, значит, конечно, мы должны почтительно относиться к переживаниям 30, 40, 50, 60 и всех разных летних, но, насколько я помню, и это не очень приятное воспоминание. Дети, наверное, тоже переживают всякое. Они бывают вполне себе очень несчастны. И если они хорошо воспринимают Новый год, то их опыт, они же хорошо воспринимают, то их опыт тоже стоит галочки. То есть, конечно, 30-40-летние пожившие люди, значит, могут испытывать какие-то разные печальные мысли по этому поводу. Так и дети же тоже, в общем-то. Но они почему-то обыкновенно не грустят как-то, и, однако, их радость, она вполне приемлема при этом оказывается. Она радостная такая, хорошая, незлобная. Вот поэтому, с одной стороны, да, там год прошел, но даже и приятно еще. Неужели никогда человек не испытывал приятства, когда на счетах, допустим, последнюю эту костяшку, такой, ты-дынц, ее так она шлепнула или как она там стукнула. Хорошо, отличненько. Или там последнюю какую-нибудь пупочку переложил такой, закрыл и сказал все. Отлично, хорошо. Вот так же с Новым годом, это же некоторое так перекладывание последней косточки, там костяшки домино или еще что-то в этом роде. Это же приятненько, здорово. Вот. А потом новое ты распечатываешь что-нибудь. И все, и прекрасно, и по поводу... А мысли о смерти, они же не обязательно могут быть такие жутко-жуткие. Сейчас все помрем. Они же могут быть как светла моя печаль. Это тоже такое может быть. Вот тут утром человек еще раз 1 января выходит, светла его печаль. Какое бы 1 января не было. Лучше, конечно, чтобы она была морозная, там, ясная и тому подобное. Хотя вполне пусть будет и мутная вполне, пожалуйста. Хорошо. И мы же не обязательно, когда думаем о смерти или о прошедшем, мы сразу впадаем, что вот сейчас я помрем. Наоборот, есть такое понятие, как ностальгия, да? Особенно если она совсем какая-то не упавшая, это нормально же. У нас всех это смешано с детскими впечатлениями. Мы все дрожим над детьми и над своими детскими разными переживаниями, что понятно.
Отец Алексей, я хочу вас попросить вам почитать стихи сегодня, связанные с ощущением детства, с ощущением праздника, Нового года, Рождества, свои, не свои, по вашему выбору, как хотите.
Значит, я честно приготовился, тут разное совершенно не знаю. Значит, есть такой замечательный поэт Арсений Тарковский, у него есть гениальное совершенно стихотворение, которое показывает, что такое Новый год и Рождество. Ну, Новый год, наверное, больше. У ребенка, причем с зимой же еще связаны такие приятнейшие воспоминания, как болезнь детская, но которая закончилась выздоровлением, конечно. Вот это одно из моих, в принципе, любимых стихотворений, такой небольшой, типа цикл, не цикл, «Зима в детстве» называется. В доме у Тарковских, ну, видимо, у него, да, раз он пишет, полны-полно приезжих. Гремят посуды, спорят, мир разбирают елки, и сыплются иголки в зеркальные скорлупки. Пол серебром посолен, а самый младший болен. На лбу компресс, на горле компресс, идут со свечкой. Малины напоили? Малины напоили. В углу зажгли лампадку и велку приносят, и ставят на площадку, и крутят рукоятку. И сыплются обрезки, жестянки, железки. Вставай, идем по краю, я все тебе прощаю, то под гору, то в гору пойдем, в другую пору, по зимнему простору, малиновому снегу. В 67-м году он написал, то есть ему уже было около 60, по-моему, где-то так. То есть это его воспоминания, уже переработанные вот за эти много-много-много лет. Это его понимание, воспоминания о Новом годе. Может быть,
с ангиной.
Да, с галлюцинациями. То есть не совсем галлюцинации, может быть.
Такая высокая температура.
Да, не очень все
понятно. Спутанность сознания.
Вот. То есть это то, когда одновременно совмещается в этом самом Новом годе и ожидание чуда, волшебства, и некоторый страх тот самой смерти, про который мы говорим. То есть иррациональность, все тут вместе есть. И я забыл сказать, но надо про это сказать, потому что про Деда Мороза еще раз защитить его, кстати. То Дед Мороз это все-таки, как следуя за прекрасным отцом Сергием Круглым, это замаскированный свидетель Николай, покровитель всех разведчиков, который вот так замаскировался и пришел к бедным несчастным советским детям. И даже звездочка есть там, и все такое прочее, правда? Вот я так это воспринимаю. И мы разные поколения, там Арсений Тарковский, может быть, еще какой-нибудь поэт. Есть поэты нынешние 40-летние, то есть примерно нашего возраста, чуть больше, чем которые вот эти вот советские Новые годы прекрасно понимают. Вот есть такой добрый поэт Олег Дезморов, у него есть совершенно потрясающее стихотворение, которое очень хорошо, на самом деле, показывает, что такое Новый год для тогдашнего ребенка. В детском нестрогом раю бабушка будет меня утром, приносит кружку облепихового морса. Я не хочу вставать, хотя на кухне радио передают 10-часовые известия. В детском нестрогом раю я слушаю какую-то радиопередачу, потом мы идем гулять, тепло одевшись, потом обед, потом строительство крепости из домино, ее расстрел из пружинной пушки снарядами из карандашей. Шерстяные носки тянет по полу. Сороковая больница на Волгоградской далеко в окне. Он екатеринбуржец. Потом придет с работы дед. Будем ужинать, потом играть в карты. Я обязательно выиграю, дедушка, как всегда, в дурака. А бабушка, как всегда, мухлюет. Но мы все видим, и она смеется. В детском нестрогом раю нет отца. Он в Москве. Нет мамы, она на сессии. Нет школы, потому что каникулы. Есть только я. Ничего не знающий о будущем, потому счастливый. Господи. Сделай так, чтобы я не прозрел никогда, чтобы не было никакого будущего и не заканчивались каникулы. Зимние каникулы 1982 года. Четкое временное упоминание, что очень важно. То есть 82-й год – это, как это, конец застоя, да? Это день, вернее, год, подождите, зимние каникулы 82-го года, или с 81-го на 82-й получается, да? То есть в этом году умрет Брежнев еще. А пока все хорошо. Сейчас слово скажу, квинтэссенция советского Нового года для нормального советского ребенка. И опять же наоборот, какой момент есть? Уже здесь видно, что в Новом годе есть некоторая, понятно, нотка печали, понимание смертности. То есть это не просто какой-то тупой праздник получается, получался и получается, что все, значит, напились и громко пускали в небо китайские фонарики.
Китайские фонарики летят тихо, отец Алексей.
Я знаю.
Петарды.
Ну, петарды. Петарды тоже хорошо. То есть я не против, на самом деле, ни тех, ни других, не против китайских фонариков. А есть еще раз, и вот у Арсения Тарковского, Олега Дозморова, при том, что это, ну, как-то ты чувствуешь некую возвышенную радость от того, что они говорят, и ты можешь сказать «да».
Ну, узнаешь себя прежде всего, свои детские ощущения.
Прочее, но при этом там есть вот эта вот та самая высокая печаль, высокий страх, который, соответственно, приличествует всем настоящим праздникам. Вот это там есть. И у Тарковского есть еще одно потрясающее стихотворение. Оно, я не знаю, вроде не про Новый год, но мне кажется, такое, что что-то с этим такое связано. «Я в детстве заболел от голода и от страха. Корпус губ сдеру и губы близну, запомнил прохладные солоноватые вкусы. Все иду и все иду, иду, сижу на лестнице, в парадном греюсь. Иду себе в бреду, как под дуду, за крысолом в реку сяду, греюсь на лестнице. Так знобитый эдак, а мать стоит, рукой манит, будто невдалеке подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукой манит, подойду, стоит в семи шагах, рукой манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам, ударил кони, поскакали мать. Над мостовой летит, рукой манит, и улетела. Теперь мне снится под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица, и крыльями поводит, и остались. А мать пришла, рукой поманила и улетела». Одно из самых сильных стихотворений, наверное, у Тарковского, но, по крайней мере, по переживанию, по его жизни, что называется. И я не знаю почему, здесь вот так вот, если посмотреть, никакого, как это, Нового года, что зимности никакой нету, ну, почему-то есть. Не знаю, почему это так, мне кажется, хорошо поясняет про свободу, про печаль, про расставание, не обязательно расставание там с Новым годом, да, хорошо говорит в ранних своих стихах один поэт. С сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода и неживого небосвода, всегда смеющийся хрусталь. В восьми строках Мандельштам, значит, как ему, в принципе, у него это всегда получалось, выражает всю эту рождественскость. Ну, у него, конечно, это Рождество должно быть, наверное. Чего это мы грустим-то так? Вот вопрос. Это же глупо. Все-таки, что такое грусть, печаль? Надо ее оставить. И для меня вот лично так, как и у других нормальных детей, Новый год — это все-таки, ну, как у Пушкина, мороз и солнце, день. Там, конечно, он явно это не совсем детское стихотворение, но тем не менее. Мороз и солнце, день чудесный. Чего ты дремлешь, друг прелестный? Пора, красавица. Проснись, как вот.
И пошли на елку.
Открой. Нет, 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 нет. Надо это, я всегда это считал, что это важно. Открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездой севера явись. Ну, можно потом на елку пойти. Но вот Олег Дозморов пишет про зимние каникулы 82-го года, а сейчас это меньше, ну, мне так кажется, потому что я любитель дома посидеть, но я так смотрю на людей, они с большим удовольствием ходят на всякие катки, да я сам любил на катки ходить, в принципе. Играют на лыжах, ездят всяко. Мы зимой любили играть в хоккей, естественно. Но не на коньках, потому что у нас не было ничего такого. Там Навальника. В самый такой дикий мороз причем. Это самое интересное, кстати. Так вот, про это хорошо пишет гениальный Даниил Хармс. Я шел зимою вдоль болота. В галошах, в шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я бежал скорее к речке, а он бегом спустился в лес. К ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, долго думал, сняв очки. Какие странные дощечки и непонятные крючки. Потрясающе! Тут так и видишь, себя, что ты на этих крючках, что ты на этих дощечках. А какой-то в галошах, в шляпе и в очках стоит и думает. Может быть, это ты думаешь, а наоборот, вот этот пронесся. И вот это вот, я долго думал, сняв очки, когда... Ты не понимаешь уже. То есть, когда ты ребенком читаешь это, то, может быть, ты больше... Ребенком ты когда читаешь, ты чувствуешь, что ты стоишь, сняв очки и смотришь. Это же здорово, вообще-то здорово. Дальше. Еще одна вещь, связанная с этим самым детством, на предмет того, что, извините, Новый год люди праздновали еще и раньше, чем Арсений Тарковский, Осип Мандельштам и Олег Дозморов и я. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках. Ну, очень простое стихотворение такое.
Хрестоматийное.
Хрестоматийное, но я, когда его впервые услышал, когда мне его рассказывали, я считал, мне казалось, оно, что оно какое-то таинственное такое. Какое-то таинственное, что мне вот оно взялось откуда-то из тьмы снегов. Из тьмы деревенских снегов. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. Вот свернулись санки, я на бок хлоп, кубарем качусь под гору в сугроб. И дальше. И друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочут над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне снег. Не в сугробе горе, а ребятам смех. Значит, пропускаем. Там у нас же большое стихотворение. На предмет того, что они смеются над моей бедой. Вот. Но меж тем уж село солнышко давно. Поднялась вьюга, на небе темно. Весело текли вы детские года. Вас не омрачали горе и беда. Мне кажется, вот это наше отношение к Новому году и вообще к проблемам детства, оно вот такое, что мы действительно какие-то... Были у нас беды в детстве, были у нас беды на Новый год. Подозреваю, да. Может быть, и человек так сильно что-то переживал, что он мог находиться на грани жизни и смерти, такое же бывает. А потом, спустя какое-то время, он не может вспомнить ни грана из того, что так сильно его занимало. Ни капли из того, что вот он помнил, что мешало ему жить этому маленькому человеку. Есть классный совершенно писатель, хоть и, наверное, может, по жизни очень приятный тип, Валентин Катаев. У него есть вот этот «Цветик-семицветик». «Быть, по-моему, вели, там, вели, чтобы так далее». Само, кстати, вот это вот произведение «Цветик-семицветик» очень, мне кажется, новогоднее, потому что там, по крайней мере, по мультику девочка попадает на Северный полюс, да. А Северный полюс, да еще белый медведь, да еще игрушек в таком количестве. Ну что это, как не Новый год? День рождения, он такой местный же праздник, да? Местночтимый, говоря нашим православным языком. А вот большой такой. И вот у Валентина Катаева есть по этому поводу окончания какой-то из его последних повестей, я небольшой в нем специалист, что были какие-то жуткие переживания, там кто-то бежал прямо из-под плена, прямо из-под стражи. В кубике, по-моему. И спустя какое-то время проходит, и этого человека, который вот сильнейшим образом что-то переживал, спрашивает: помнишь ее? А он весело доволен, говорит: не припоминаю. Не припоминаю. И это так странно, и это так грозно как-то, что человек не помнит вроде как поворотной точки своей жизни. Не помнит он этой беды, которая с ним случилась. Это взрослый человек. Это взрослый человек. Поэтому у ребенка оно, знаете, всякое может быть. И тут еще один момент есть, что какой? Что у многих людей, наверное, переживание Нового года, оно сильно связано, в принципе, с детством. Ну, я это не открыл, на самом деле, ничего такого. Но переживание Нового года связано с зимой, с этим самым детством, и оно может быть связано со всякими разными конкретными очень и важными событиями. Его, в принципе, еще раз грядится, когда бы это ни случалось. Понимаете? Хоть летом, хоть осенью, хоть весной. Почему это так? А потому что все в голове, во-первых, смешивается. А во-вторых, эти вот связи между зимой, летом и весной, там у Пушкина хорошо про это, да, они же, ну, есть. И многие нас замечали, что вот ты помнишь, что вот это было тогда-то. уверен просто в том, что вот это случилось именно вот в это время года. А потом тебе родители или там какие-нибудь друзья говорят, что, знаешь, нет. Вообще-то это было тогда-то, было совсем все по-другому, и ты помнишь все совершенно неверно.
Это умным словом называется аберрация памяти?
Ну, может быть, да, но... Да, аберрация памяти какая-то происходит. В этом смысле, насчет аберрации памяти, сейчас я найду стихотворение. А, вот, да, вот это про то, что я говорил. «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз своего дозором обходит владения свои. Идет по деревьям, шагает, трещит по замерзлой воде, яркое солнце играет в косматой его бороде». Пожалуйста. То, что вот классический образ Нового года Деда Мороза. Я понимаю, что он называется «Поздним летним вечером 84-го года возвращаешься домой». Летним, заметьте, да? Но я всегда искренне полагал, только потом я же в какой-то момент понял, что это вообще-то про лето. Вот. Я всегда искренне полагал его новогодним. То есть вот как у Дозморова, там еще какие-то, ну, вот у Тарковского и тому подобное, что это вот про Новый год стихотворение. И только в 50-й раз, когда прочитал, думаю, действительно, тут же все про лето. Хотя вот оно новогоднее. Прямо из прошлого горело резиной, степным криозотом всех при железнодорожных мест божественным ароматом, пешеходных мостов над путями в тумане. Воздух сквозит, щебенка лежит испытательном сандалии. Небо дышало кругом тяжело, собиралось грозою, пустырник под ним царапал усталые шпалы, черный жаркий асфальт пламенел одиночеством. Слепнешь отсюда смотреть, и невесомый в руке мяч и шпага. Понятно, почему теперь я понял, кто 150 раз прочитал, ну, перечитываю же себя временами, так скажем, да?
Это уже ваше, надо объяснить.
Значит, потому что вот эти вот Z и R, которые для Нового года характерны, ну, про мороз, про солнце, хоккей, в котором вроде нету Z и R, но там дополна вот этого всего. У нас был такой ребристый мячик для бенди. С мячом не резиновым играют, а таким какой-то тверденький. И мы играли в хоккей, особенно это вот под Новый год, это морозы же. Это сейчас не бывает никогда 30-градусных морозов на Новый год. Хотя бывают, конечно. А тогда, когда мы жили, когда все было в раю еще, в том самом детском нестроком, там всегда были 30-градусные морозы на Новый год.
А я помню, был и 40-градусный.
И обязательно на это время надо было играть в хоккей. А в хоккей надо было играть, мы играли не шайбой, ну, по крайней мере, во дворе, потому что прилетало сильно. А вот как раз мячиком, он ребристый и замерзший. Замерзлый, как в каком-то стихотворении. Ребристый и замерзлый. Вот. И поэтому... В этом стихотворении я так думал, почему так? Ну, потому что, да, там криозоты всякие, ароматы божественные и все такое прочее, поэтому, наверное, это. И, опять же, возвращаясь вот к тому, что, однако же, с Новым годом все хочется сказать с Рождеством, но надо правде смотреть в лицо, ничто про Рождество мы, конечно, в то время не знали. Вот, и поэтому, может быть, Мандельштаму или Тарковскому у них... Возможно, переживания были глубже по этому поводу. Вот. А у нас, поскольку это все было, ну, как сказать, только в плане некой тайны. Да, то есть, почему еще Новый год может быть такой? Потому что в нем для человека, который не знает, откуда он взялся и с чем он связан, все равно чудилась какая-то тайна. Ну, с чего вдруг, вот действительно, вот я теперь с вами соглашусь. Но какой радости вот это вот календарь, ну да, положено, там дети, чтобы праздновали всякое, понятно, что там, ну а зачем это все? Чтобы хорошо было, там елки всякие стояли, ну да, нормально, но все равно непонятно. И вот это вот чудо, оно все равно обещается. Другое дело, что человек может его испортить, и некоторые люди, которые праздновали Новый год по-тупому, они это понимают прекрасно, когда ничего нету. Вот после Нового года. А некоторые, которые вот праздновали, может быть, как-то все-таки дети лучше праздновали, они чувствовали, что да, там есть глубина в этом Новом годе. Ну, вот. Его ли это глубина Нового года конкретно, или она глубина вот свечивающая, это здесь не важно. А вот. Здесь все равно есть обещание, хорошо, чудо, волшебства в лучшем смысле этого слова. Ну, я здесь не откажу себе в удовольствии вспомнить, параллель такую провести, что одна из движущих сил сюжета у Толкина это какие-то такие совершенно потрясающие камни, которые когда-то сделал какой-то потрясающий этот самый эльф. Потом они пропали, эти камни, были уничтожены, но их свет, этих камней, перешел в какие-то деревья, по-моему. От этих деревьев другие деревья, от тех деревьев третьи деревья. Или, может, еще куда-нибудь. Потом еще где-то отразился. А вот. Он пропал даже, этот свет уже. То есть его не стало вообще быть. Но его тень этого света или его блеск еще как-то, он все равно как-то сохраняется. И поэтому некое благословение в большей или меньшей степени, оно все равно остается. И вот с Новым годом и с Рождеством похоже, что так. И мы видим действительно вот эти вот знаки этого благословения в Новом годе. Снег, зима, мороз, то есть вроде бы простые же вещи, да, природные совершенно, но как жалко. Во все остальное время не жалко, жалко, конечно, но как особенно жалко было, сейчас скажу не политкорректно, негров.
Без снега. Да. А сейчас нам жалко москвичей, которые пока без снега. Мы будем надеяться, к Новому году у них будет снег. Да. Ну и жители южных каких-то областей, у которых тоже грязь и дождь, и никакого снега.
Как жалко было их, потому что у них-то этого благословения же нету, понимаете? А там ведь еще и все вещи, тот же самый Дед Мороз. Я же понимаю, что я, когда ребенком был, я же понимал, что тот Дед Мороз, который пришел, часть уже понятно, что это вот Василий Иванович там какой-нибудь. Хотя так присмотреться, не совсем. Понятно, что со мной, но как-то непонятно. Вот. И поэтому тут, конечно, еще есть, не знаю, как для кого еще национальная составляющая, потому что как мы ни крути, но когда я смотрю на фильм «Морозко», там все-таки русские, хотя по прошествии времени я знаю, что там... Это такая русскость вполне, как у меня одна из старших дочерей, так она на это все косо смотрит, говорит, все придумано. Вот она настоящий фольклорист, а это все придумки такие там. Ну, может, кстати, так и есть, наверное. Но вот именно эта русскость, связанная еще с Морозом, с битвой под Москвой, как ни странно, связанная с Отечественной войной 1812 года, то есть... Вот это вот еще переживание, которое, может быть, не столь глубоко, как рождественское, но для отозвавшегося в русском сердце, вот, то есть я же себя мелким помню, что для меня это было великим счастьем читать там про какое-нибудь Бородино и прочие морозные вещи, вот. Еще это же очень много значит. То есть иногда внезапно Новый год открывался, вот в этих своих благословениях, не просто как вот поводом, как для зимних каникул, для прочих таких вещей, а с разных сторон вот так вот раз, так. Вот. Как часто бывает, что ты не понимаешь, почему в этом месте тебе хорошо. Забыл даже уже это про это. А потом вдруг понимаешь. Но опять забываешь, естественно. Вот. И то есть вот и получается, что Новый год оказался таким праздником, в котором есть и радость, и в котором есть действительно и отступившее, но тем не менее сильное воспоминание или знание даже о смерти, о печали, там, как угодно. Но
при этом ощущение детского рая.
Да, оно есть, но мы же понимаем, что мы здесь не можем до конца сказать, что такое рай. Вот, и одновременно еще что важно, вот как мы сильно переживали за этих самых, за негров, потому что они лишены, да. Также с какой-то особой нежностью, сейчас все котиков постят, насколько я понимаю, и как-то к котикам относятся, а мы в свое время значительно серьезнее относились к собакам. Вот. А к собаке это что-то важное, что-то такое, за которым всем двором ходишь, с которым связана целая эпоха там, жизни и так далее и тому подобное. Вот. И у меня есть воспоминания об одном из таких псов, я даже помню его имя, этого пса, но не скажу, нечего, это же секрет, потому что называется «Жизнь пса». Лакает из лужи великолепную воду, растекшуюся по лицу двора. Двор этот весь встревожен, запружен, растекается по двору детвора. В начале ночи посветлеет дорога от хлебного, и до серебра катка без льда, где, между прочим, булка вся скормлена, корка доедена, домой пора. Живой торпедой спиной к теплотрассе, протянувшейся крепостным рвом, растянувшийся на снегу, он лежит пообедав. Нет, просто умер. Мы стоим и ревем. Вот примерно вот для меня это тоже новогоднее стихотворение, потому что на самом деле в первом варианте там на траве он лежит, да, он, естественно, на траве лежал. Вот, ну, на снегу тоже вполне подходит. И это новогоднее стихотворение по той простой причине, что вот елка, вот эта теплотрасса, вот этот пес, вот эти мы, вот наш дом, вот путь к школе. Про елку я сказал. Все здесь вместе есть. Закончить поэтому я хочу вот именно как раз стихотворением, одним из самых лучших стихотворений. Там вроде как детскости, там особой вроде, в смысле новогодности тоже вроде бы особой нету, но новогодность — это квинтэссенция детскости, поэтому мы...
Я же не случайно говорю, стихи с ощущением детства.
Да, да. Одно из самых лучших стихотворений на свете, которое есть, Луговского, про медведя. Девочке медведя подарили. Он уселся, плюшевый большой, чуть покрытый магазинной пылью. Важный зверь с полуночной душой. Девочка с медведем говорила, отвела для гостя новый стул. В 10 спать с собой уложила, а в 11 весь дом заснул. Но в 12, видя свет фонарный, зверь пошел по лезвию луча, очень тихий, очень благодарный, ножками тупыми топача. Сосны зверю поклонились сами, все ущелье начало гудеть, поводя стеклянными глазами, в горы шел коричневый медведь. И тогда ему промолвил слово облетевший многодумный бук: «Доброй полночи, медведь! Здорово! Ты куда идешь, шагаешь, друг?» «Я шагаю ночью на веселье, что идет у медведей в горах. Новый год, Новый год!» Справляет новоселье чатардак в снегу и облаках. «Не ходи! Тебя руками сшили из людских одежд людской иглой. Медведей охотника убили. Возвращайся, маленькой, домой. Кто твою хозяйку приголубит? Мать встречает где-то Новый год. Домработница танцует в клубе, отца собака не найдет. Ты лежи, медведь, лежи в постели, лапами не двигай до зари. И щеки касаясь еле-еле, сказки медвежачьи говори. Путь далек, а снег глубок и вязок. Сны прижались к ставням и к дверям, потому что без полночных сказок нет житья ни людям, ни зверям. Без полночных сказок нет житья. И поэтому, при том, что это, конечно, такое дикое произведение, но все равно мы радуемся и Морозку, Маше и Вите, новогодние приключения Маши и Вити, и даже некоторые особо одаренные иронии судьбы.
Я еще хотела вас, отец Алексей, спросить про Льюиса, нашего любимого, потому что у него же тоже есть эти новогодние рождественские мотивы.
Да, и иногда так бывает, что неожиданно, что что-то важное о нас и о наших переживаниях, там, и мыслях, и всем прочим важным, здорово говорит даже не какой-то русской души сермяжный человек, а проклятый какой-нибудь англосакс.
Именно. Ну, это все в кавычках.
Ну да, наверное. Потому что для меня еще одним из важных воспоминаний Нового года был, конечно, этот самый полночный седой, этот ездок Жуковского. Когда он доскакал, а в руках у него мертвый младенец лежал. Вот, поэтому я к немцам-то так отношусь, что они все испортили, что какой-нибудь проклятый англосакс всю нашу вот эту вот морозность как-то может выразить. И да, и такое случилось вот с Льюисом, потому что вот это вот вхождение в тот самый шкаф и из него выпадание в, именно в зиму, причем такую хорошую зиму, да, крепкую. Она, конечно, может быть немножко субтильна по сравнению с зимой морозки, да. Вот, но тем не менее, именно в шкаф. То есть вот это вот гениально, правильно, по-другому быть не может, что проталкиваясь между нафталинными шубами, вот, мало-помалу человек обретает знания о стране Нового года и даже, как потом выясняется, Рождества. Ну, в принципе, Рождества. Поэтому, да, Льюис в этом смысле, конечно, большое ему спасибо. И тут же одновременно я, опять же, не могу не упомянуть про Толкина, который на каждое Рождество своим детям писал письма, причем такие забавные, письма рождественского деда. Спасибо им.
Давайте теперь, наверное, поздравим всех с Новым годом, наступающим Рождеством.
скоро Новый год. Понятно, что кто-то его будет дома праздновать, кто-то пойдет в эту ночь в храм помолиться, кто-то на литургии, кто-то, может быть, не так круто. Но все равно все как-то отмечают этот Новый год. И будем отмечать его добро, с умом, радостно ожидая Рождества Христова.
Ну и вас тоже, отец Алексей, с Новым годом, чтобы у вас было дома шумно, весело, чтобы никто не болел в этот Новый год, и чтобы в Новом году тоже все у вас было хорошо, мирно, тихо, радостно, и как можно меньше, чтобы болели ваши дети, чтобы поменьше ссорились, чтобы побольше было каких-то радостных таких минут в семье.
Чтобы они сидели рядком за столом, а я ходил, гладил их головы и говорил: молодец, учись.
Нет, от такой идиллической картины я думаю, лучше избавить. Пусть будет шумно, весело. И слово «тихо» — это я имела в виду в исключительно церковнославянском смысле.
А, понятно,
да, понял, в смысле мирно.
Все понял, да, хорошо. Хотелось бы, да.